Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35-36 стихи. Когда иудеи спросили Иисуса Христа, кто этот Сын Человеческий, Он снова сказал о Себе, как о свете миру. Он напомнил, что свет будет с ними недолго. Им следует быть со светом и ходить во свете, чтобы не объяла их тьма. В этих словах сокрыто обетование и предупреждение Христа, которые всегда сопровождают христианина. Во-первых, в этих словах содержится обетование света. Человек, живущий в общении с Господом Иисусом, ходит во свете, потому что Иисус Христос есть свет миру. Есть известные тени, которые рано или поздно омрачают свет. Например, есть тени страха и опасений. Иногда нам страшно смотреть вперед, иногда нас пугают перемены в жизни, особенно если мы видим их последствия на других. Есть тени сомнений и неуверенности. Иногда путь впереди далеко не ясен, и мы идем на ощупь, не имея ничего прочного, за что могли бы держаться. Есть тени печали. Рано или поздно солнце заходит, и свет гаснет. Но тот, кто живет в тесном общении с Господом Иисусом и дал Ему должное место в своем сердце, избавлен от всякого рода страхов и сомнений. Сердце такого христианина всегда наполнено радостью, которую никто не может отнять у него. В басне Крылова «Откупщик и сапожник» рассказывается о богатом откупщике, который роскошно жил и страдал только тем, что не досыпал. Особенно его мучил сосед-сапожник, который очень любил петь. Как только богач к утру заснет, сапожник уже просыпается и с громким пением берется за работу, не давая богачу поспать. Откупщик пригласил к себе сапожника, поговорил с ним любезно и передал ему большую сумму денег с условием беречь их на день нужды. Получив деньги, сапожник пришел домой, зарыл их в подземелье и с тех пор потерял сон. Все подозрительно и все тревожит. Чуть ночью кошка заскребет своими лапами, ему уже кажется, что вор к нему идет. Так промучился сапожник некоторое время, а затем достал деньги, отнес их откупщику и сказал: «Вот твой мешок с деньгами, возьми его назад. Я прежде не знал, что значит плохо спать. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен и миллион». С тех пор сапожник начал снова петь. Да, лучше иметь немного и жить спокойно, нежели много да с тревогой. Действительное счастье в радости мира и покое духа, души и сердца человека. Радость жизни приходит от любви к Богу и людям. Человек может претендовать лишь на столько радости и счастья, сколько он дает другим. Истинная радость христианина состоит в Боге. Служить Иисусу Христу – вот наша радость. Христианин должен быть всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. Мир в душе человека есть основа правильной жизни. Источник жизни, мира и любви в Иисусе Христе. Любовь есть мать и источник покоя. Путь к покою свыше лежит через смирение. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. В страхе Господнем радость, мир и покой. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». В этих словах содержится предупреждение, решение положиться во всем на Иисуса Христа и принять Его как Господа и Спасителя. Это решение должно быть принято сейчас, немедленно. Все в жизни надо делать вовремя, иначе можно опоздать. Есть работа, которую можно сделать только тогда, когда на это есть физические силы. Есть истины, которые могут быть изучены и усвоены только тогда, когда у нас еще есть острота ума и способность учиться. Есть вещи, о которых нужно говорить и делать их вовремя, иначе время пройдет и поздно будет делать то, что было в свое время не сделано и упущено. Так обстоит дело и с Иисусом Христом. Это вечная истина. Как мы уже упоминали выше, статистика говорит, что до 17-летнего возраста люди охотно и легко обращаются к Господу и принимают Его в свое сердце. А затем количество обращенных резко падает, потому что чем больше человек укореняется в своем неверии, тем ему труднее сдвинуться с места и последовать по стопам Иисуса Христа. Высшее счастье и блаженство предлагается всем людям во Христе Иисусе. И никогда не поздно принять эту истину, но тем не менее верным остается и тот факт, что все нужно делать вовремя. Каждый человек имеет лишь одно время – настоящее. Время – это та лестница, по которой одни незаметно поднимаются вверх, а другие спускаются вниз. Оно является для нас тем, что мы можем из него извлечь – доброе или злое, благословение или проклятие. И время можно сравнить с книгой жизни, из которой одни черпают глубокую мудрость, а другие оставляют ее раскрытой, умирая в полном невежестве. Главная задача Иисуса Христа заключалась в том, чтобы порученное Ему дело выполнить в должное время. Он пребывал в сознании, что всем событиям его жизни предшествовало божественное распределение времени. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 6 стих, 12 глава с 23 по 27 стих, 13 глава, 1 стих и 17 глава, 1 стих. Даже его возлюбленной матери не было позволено вмешиваться в его божественное расписание. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 4 стих. Даже сильные узы его привязанности к Марфе и Марии и возможность предотвратить недоразумение не могли побудить Христа отложить его план на 2 дня. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 5-6 стихи. Когда же он оглянулся в конце пути на свою земную жизнь, то с самозабвенным удовлетворением подтвердил: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. «И он закончил это дело без того, чтобы испортить что-либо поспешностью или оставить что-нибудь незаконченным из-за недостатка времени. Он считал 24 часа в сутки достаточными, чтобы полностью выполнить волю Божию». Библия говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Послание Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам, 6 глава, 9-10 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Книга Экклезиаста, 3 глава, 1 стих. Дорогой друг, доколе есть время, примите Иисуса Христа в свое сердце, а если вы приняли Его, будьте верны Ему во всем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 37 по 41 стих. Евангелист Иоанн с большим удивлением говорит: «Столько чудес сотворил Он, Иисус Христос, пред ними, и они, иудеи, не веровали в Него». Говоря о множестве чудес, Иоанн, очевидно, имел в виду чудеса, описанные евангелистами Матфеем, Марком и Лукою. Сам же он пишет только о нескольких чудесах Христа. Неверие иудеев не было следствием недостатка свидетельств. Господь Иисус явил весьма убедительные свидетельства своей божественности и своего мессианства, но иудеи не хотели верить. Однако неверие иудеев не было какой-то неожиданностью. Его предсказал пророк Исаия еще за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Он говорит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 1 по 3 стих. Далее евангелист Иоанн пишет: «Потому не могли они, иудеи, веровать, что, как еще сказал Исаия, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их». Книга пророка Исаия, 6 глава, 9-10 стихи. Бог дает пророку Исаии поручение проповедовать народу, который плохо видит и плохо слышит. Слова пророка должны были сделать сердца этих людей более грубыми, глаза более слепыми и уши более глухими, чтобы эти люди не обратились и не исцелились за то, что по своей греховности они не желают видеть и слышать. Люди эти похожи на безнадежного преступника, которому не помогают никакие слова, так как он не поддается никаким убеждениям. «Народ сей, как бы говорит Иисус Христос, прогневал своим упорным нежеланием слушать меня и отца моего. За это он отнял у него свою благодатную помощь, которая необходима человеку для того, чтобы он мог познать мои дела и рассмотреть их так, как должно. Если бы народ не впал в такое ожесточение, то он мог бы получить от меня исцеление и спасение. Теперь же все кончено». Или, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава с 28 по 32 стих: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Слова эти не будут спасительны для людей, но послужат средством для обличения и суда. В оправдание свое эти люди не смогут ссылаться на то, что им ничего не было сказано и возвещено. Таков подлинный смысл слов пророка Исаии, приложенный теперь Иисусом Христом к иудеям. И это будет более понятно, если мы вспомним слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 11 глава, 16 по 24 стих. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Какое строгое предостережение! За невнимание к его словам и нежелание на деле исполнять их Иисус Христос возвещает суд людям, сердца которых сделались черствыми и огрубели. Иудеи твердо придерживались того, что всему отведено свое место в предопределении Божьем, и что Он своей божественной рукой плетает успехи и неудачи, добро и зло в ткань своего плана. Это имеет в виду и апостол Павел в послании к римлянам, в главах с 9 по 11. В этих главах речь идет о том, как иудеи, избранный Богом народ, отвергли истину Божию и распяли Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Это кажется необъяснимым, но каков результат? Благая весть о спасении была обращена к язычникам. В конечном счете она коснется и иудеев. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Послание римлянам, 11 глава, 25 стих. Кажущееся зло суммируется в большое добро, и все это входит в предопределение Божие, в величественный Божий план спасения. «Действительно, велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Книга Откровения, 15 глава, 3 стих. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос говорит: «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, 13 глава, 16-17 стихи. Пророки, которые возвещали о грядущем Избавителе, об Иисусе Христе, сами желали видеть и слышать Его, но не могли. Ученики же Иисуса Христа слышат, видят и имеют своего Господа. Да, мы видим Иисуса Христа на страницах Вечного Евангелия, и мы слышим Его голос, Его слова, запечатленные в Слове Божием. Какое счастье! Будем же чаще и чаще встречаться с Иисусом Христом, дадим Ему должное место в наших сердцах и будем всегда послушны Его словам. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42-43 стихи. Многие из начальников иудейских уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Эти люди боялись поделиться своими убеждениями с другими из-за страха быть отлученными от синагоги. Они пытались совершить невозможное, то есть быть тайными учениками Иисуса Христа. Но тайного ученичества просто не бывает, потому что либо таинственность погубит ученичество, либо ученичество погубит таинственность. Эти тайные последователи боялись, что если они исповедуют свою веру в Иисуса Христа открыто, то многое потеряют. Странно, но люди часто путают свои ценности. Они отказываются поддержать великие идеи, потому что эти великие идеи мешают каким-нибудь незначительным их идеям. Жанна д'Арк поняла, что она всеми оставлена и совершенно одна, и сказала: «Да, я одна на земле. Я всегда была одна. Мой отец сказал братьям моим, чтобы они утопили меня, если я не буду смотреть за его овцами, в то время как Франция истекала кровью. Пусть гибнет Франция, были бы наши овцы целы». Этот французский крестьянин предпочитал безопасность своих овец безопасности своей страны. Иудейские начальники были подобны этому крестьянину. Они знали, что Иисус Христос прав, что другие священники и начальники сговорились убить его и разрушить все его дело, но не были готовы открыто исповедовать его, потому что это могло стоить им их положения, дохода и почитания в народе. Чтобы их не отлучили от синагоги, они лицемерили, не имея мужества отстаивать свою веру. Несколькими словами евангелист Иоанн определил их духовное состояние. Они возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Несомненно, они считали себя мудрыми и предусмотрительными, но их мудрости не хватало на то, чтобы понять простую истину. Слава человеческая может продлиться несколько лет, а слава Божия пребывает вовеки. Истинная мудрость и предусмотрительность отдает предпочтение Божией истине, а не человеческой, и всегда лучше быть в правильных отношениях с Богом. Что же значит иметь правильные отношения с Господом? Во-первых, правильное отношение с Богом дарует вера в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Павел и Сила сказали темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Вера в то, что в защиту виновного может выступить только невиновный, красной нитью проходит через все священное писание и нравственное сознание всего человечества. Вот почему добровольная жертва Иисуса Христа на Голгофе, предназначенная в предвечных планах Божьих, стала поворотной истиной в истории мира. Иисус Христос – вот наша радость, вот наше сокровище, вот наше все. В нем наше оправдание, освящение и искупление. Он дает людям все то, что нужно для спасения, созидания истинного христианского характера и уподобления Господу. Наша христианская вера неразрывно связана с именем Иисуса Христа, Сына Божия. «Бог даровал нам жизнь вечную», – пишет апостол Иоанн. «И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, с 11 по 13 стих. Вот почему апостол Павел и Сила призывали темничного стража к вере в Иисуса Христа и проповедали слово Господне ему, темничному стражу, и всем бывшим в доме его. Книга Деяний, 16 глава, 32 стих. Во-вторых, послушание Господу и Слову Его лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Есть повествование о том, как однажды молодые люди решили покататься на лодке. Они пришли к рыбаку, который за плату предложил им свою лодку. Лодка была просторная и большая. Когда все со смехом и шутками в нее уселись и стали уже отчаливать, мимо проходил пожилой человек. Заметив их, он остановился и сказал: «Влезайте скорее, лодка течет. У руля на дне есть небольшая дырка, в которую проходит вода. Хотя дыра сейчас замазана, но это очень непрочно. Вода скоро размоет ее, замазка вывалится, и тогда вам будет угрожать серьезная опасность». Рыбак, сдавший молодым людям лодку на прокат, боялся, что они обратят внимание на слова пожилого человека и выйдут из лодки, лишив его выгодного заработка. Он грубо крикнул старику: «Пошел прочь! Что ты здесь околачиваешься? Только людей пугаешь!» Затем, обращаясь к молодежи, он сказал: «Старик сказал ложь. Он мой конкурент и хочет отбить у меня заработок. Плывите, лодка хорошая». «Конечно, плывем», — сказал один из компании. «Я никакой дырки не вижу и течи нет». Но тут кто-то из них громко сказал: «Не лучше ли нам все-таки сначала осмотреть лодку?» Вся компания разразилась веселым смехом и назвала говорящего трусом. Лодка поплыла, стала уходить все дальше и дальше от берега и, наконец, совсем исчезла. Исчезла навсегда. Пожилой человек был прав. Все погибли. Когда они заметили, что вода заполняет лодку, оказалось, что вылить ее из лодки было нечем. Никто из молодежи не спасся. Все погибли. Бог через Слово Свое предупреждает людей об опасности, в которой они находятся. Князь же мира сего, дьявол, старается усыпить их бдительность. Господь предостерегает людей, тем самым являя им свою любовь, но они часто не слушают его, а доверяют больше искусителю. Жизнь по Слову Божию есть единственный источник безопасности и спасения. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37-38 стихи. В чем же должна выражаться любовь человека к Богу и каковы ее признаки? Первый. Самый очевидный и верный признак любви к Богу в том, что мы порываем связь с сознательным грехом. Любовь к Богу возвышает нас над житейскими заботами, изгоняет леность, черствость и тщеславие. Кто любит Господа, тот не будет презирать брата своего, не будет предпочитать богатство своему ближнему, но будет делать ему всякое добро, вспоминая о том, кто сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. «И боголюбивое сердце чуждо мстительности. Не мстите за себя, возлюбленные», пишет апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 19 стих. Второй. «Кто любит Господа, тот не отступает от помышления о Нем. И когда только имеет свободную минуту, мысленно обращается к Нему, тепло от сердца беседует с Ним, к Нему поспешно склоняет всякий разговор свой. Ему только там и приятно быть, где ведутся беседы о Боге и делах Его». Давид в своей песне говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Псалом 15, стих 3. Третий. Любовь к Богу, учил Феофан Затворник, должна быть деятельной, то есть подтверждать внутреннее расположение сердца соответствующими делами. Она должна выражаться стремлением ко всему доброму и богоугодному и отвращаться от всего богопротивного. А Исаак Сирин утверждал, что любовь к Богу побуждает человека к добродетели, а ею он увлекается в благотворительность. Недостаточно свидетельствовать любовь к Нему только на словах. Нужно показать ее делами, так как Он Сам явил свою любовь к нам не только словами, но и делами, говорил Иоанн Златоуст. Иисус Христос явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Это дело любви явил Господь в своих словах, деяниях, заботе о людях и крестном подвиге. Будем подражать Иисусу Христу. Четвертый. Необходимым свойством нашей любви к Богу должно быть то, чтобы мы любили Бога больше всего, любили постоянно от всего сердца и от всей души. Такой любовь наша бывает тогда, когда мы ни на небе, ни на земле не находим никого и ничего выше Бога и для Него готовы жертвовать всем и самой жизнью. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, 3 глава, 7-8 стихах. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Пятый. Истинным признаком любви Божией является еще и то, говорил Дмитрий Ростовский, что Бога следует любить только ради самого Бога, а не ради себя, то есть не ради своей личности, своей прибыли и не ради воздаяния. Такая любовь к Господу обнаруживается повиновением Его заповедям. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня – тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «И несением креста своего безропотно, с любовью». Иисус Христос говорит: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 27 стих. 6. «Сердце, возгоревшееся любовью к Богу, – писал Тихон Задонский, – всегда стремится к центру своему, к любимому, и что бы ни мешало ей, удержать не может ни красота, ни власть, ни слава, ни страх, ни смерть не сильны ей препятствовать». Для такой любви горька сладость мира сего, тленна красота, ничтожна слава, царство – неволя и плен. Человек, любящий Бога, пребывает на земле ногами, а на небе – сердцем. На земле – телом, а на небе – духом. С людьми живет, но духом предстоит любимому Богу и поклоняется Ему. И такой человек может сказать Господу вместе с апостолом Петром: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. 7. Душа, любящая Бога, в Боге, в Нем одном, имеет отраду и утешение. Если у людей взаимная любовь ценится выше всякого удовольствия, то какое слово, какая мысль может изобразить блаженство души, которая любит Бога и Ему любезна? Бог через пророка Исаию, 49 главе 13 стихом, говорит: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Любовь к Господу рождается от чистоты сердца, непорочной совести и нелицемерной веры. От любви к Богу великое богатство добрых дел, великое изобилие добродетелей, говорил Иоанн Златоуст. А Макарий Египетский учил, что любящим Бога и Бог дарует свою любовь. Истинные христианские ценности в вере в Господа Иисуса Христа, в послушании Ему и в любви к Нему. Будем же твердо держаться этих ценностей. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 44 по 50 стих. Согласно Евангелию от Иоанна, это было последнее слово Господа Иисуса к народу. После этого Он будет учить Своих учеников, а потом предстанет перед Пилатом. Поэтому эта речь была последней, произнесенной Христом перед множеством людей. Господь Иисус говорит, что, стоя перед Ним, люди стоят перед Богом. Слушая Его, слушают Бога. Видя Его, видят Бога. В нем Бог встречается с человеком и человек с Богом. В этой беседе Христа с людьми говорится о двух последствиях, и оба они содержат сущность суда. Во-первых, Господь Иисус снова возвращается к мысли, которая характерна для Евангелия от Иоанна. Он не пришел в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасти его. И хотя не гнев Божий послал Иисуса Христа к людям, а любовь, все же пришествие Христа несет с собою суд. Почему это так? Потому что своим отношением к Господу Иисусу человек показывает, кто он, какую занимает позицию по отношению к Иисусу Христу и тем самым судит самого себя. Если он видит в Господе Иисусе своего Спасителя, беспредельную Божию любовь, доброту, милосердие и имеет в своем сердце влечение к Нему, такой человек в безопасности. С другой стороны, если человек не видит в Иисусе Христе ничего привлекательного и его сердце совершенно равнодушно к Нему, то это значит, что такой человек совершенно равнодушен к Богу, и этим он сам себя осуждает. В Евангелии от Иоанна несколько раз встречается такое противопоставление. Господь Иисус пришел из любви к людям и все же несет с собою выбор, а следовательно, суд. Можно от искренней и сердечной любви предложить человеку что-то очень хорошее и в то же время обнаружить, что он ничего не видит в этом хорошего, и тогда предложенное в любви превращается для него в осуждение. Человек своим отношением к Иисусу Христу обнаруживает, кто он. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить, и Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Это одна из глубочайших истин. Человека нельзя обвинить в том, чего он не знал. Но если он знал, что есть истина, любовь и добро, а поступал не по истине любви и добру, то его осуждение становится более основательным и серьезным. Поэтому всякое мудрое и истинное слово, которое мы слышим, и всякая возможность познать Иисуса Христа станут в свое время свидетелями против нас. Один богослов 18-го столетия написал своеобразный катехизис. Краткое изложение христианской веры для людей. В конце был вопрос: что будет с человеком, который пренебрег евангельской вестью. И ответ гласил, что он будет осужден, и тем более, если он прочитал Евангелие. Все, что мы знали, но не приняли и не исполнили, будет свидетельствовать против нас в последний судный день. Здесь будет уместно вспомнить одну из притчей Господа Иисуса, которую рассказывает евангелист Матфей в 25 главе с 31 по 46 стих и которую мы уже не раз приводили в пример в этой книге. Смотри главу 5, раздел «Воскресение, суд и почтение Христа». В-третьих, Господь Иисус пришел в наш мир не судить, а спасать грешников. Эта чудная мысль «не судить, а спасать» наполняла ум и сердце Иисуса Христа, когда фарисеи настойчиво требовали от Него суда над грешницей. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 4 по 11 стих. «Прощение всем кающимся в своих грехах во имя крови, пролитой на Голгофе». Вот божественный лозунг Иисуса Христа, Спасителя мира. Получив прощение наших грехов, будем жить и умирать, уповая на кровь Голгофы, даровавшей нам вместо осуждения вечное спасение. Будем же любить Господа Иисуса Христа и исполнять Слово Его. Да поможет в этом нам Господь!